Часть третья. Про народы, культурные народы, филлахские народы. Только теперь мы можем, наконец, с чрезвычайной осторожностью подступить к понятию «народ» поближе и внести порядок в хаос народных форм, который современная историческая наука только усугубила. Другого слова, которое использовалось бы так часто и в то же время не критично, не сыскать. Даже весьма скрупулезные историки, сколько-то потрудившись над теоретическим прояснением вопроса, в ходе своих дальнейших исследований опять используют понятия «народ», «часть расы» и «языковая общность» как совершенно равнозначные. Обнаружат название народа и сразу используют его и в качестве обозначения языка. Найдут надпись в три слова, сразу же устанавливают расовые родственные связи. Если совпадет несколько корней, тут же, как из-под земли, вырастает пранарод с его находящейся вдали прародиной. Современное национальное чувство еще усилило это мышление народа единицами. Однако являются ли греки, дарийцы или же спартанцы народом, а кельты, галлы и синоны? Если римляне были народом, то кем были тогда латиняне? И что за единство подразумевает под собой название этрусков среди населения Италии около 400 года? Не определяется ли их национальность точно так же, как басков или фракийцев, в зависимости от строения их языка? И понятия о каких народах лежат в основе таких слов, как американец, швейцарец, еврей, бур? Кровь, язык, вера, государство, ландшафт — что среди всего этого является определяющим для формирования народа? Вообще говоря, языковое и кровное родство устанавливаются исключительно научным способом. Единичный человек абсолютно его в себе не сознает. Индогерманец — не более чем научное, причем филологическое понятие. Попытка Александра Великого сплавить воедино греков и персов полностью провалилась. А силу англо-немецкого чувства общности мы как раз сейчас испытываем на собственных боках. Однако народ — это взаимосвязь, которая сознается. Проследим общепринятое словоупотребление. Всякий человек обозначает как свой народ ту общность, которая ему всего ближе по внутреннему чувству, а он принадлежит к многим, причем обозначает с пафосом. Это заходит настолько далеко, что рабочие крупных городов обозначают как народ себя, исключая тем самым из этого понятия буржуазию, с которой их не связывает никакого чувства общности. Однако буржуазия 1789 года поступала точно так же. Более того, он, оказывается, склонен переносить это весьма специальное понятие, происходящее из личного переживания, на самые разнохарактерные людские союзы. Для Цезаря арверны были цивитас, городом-полисом. Для нас нацией являются китайцы. Поэтому народом были не греки, но афиняне. И лишь отдельные из них, как и Сократ, ощущали себя прежде всего эллинами. Поэтому один из двух братьев может называть себя швейцарцем, а другой с точно таким же правом немцем. Это не ученые понятия, но исторические факты. Народ союз людей, ощущающий себя единым целым. Если чувство угасает, пусть даже название и всякая отдельно взятая семья продолжают существовать дальше, народа больше нет. В этом смысле спартиаты народом себя ощущали. Дарийцы, возможно, около 1100 года, но около 400 года, несомненно, нет. Клятва при Клермоне сделала крестоносцев в подлинном смысле слова единым народом. Мормонов же сделала таковым их изгнание из Миссури в 1839 году. Мамертинцев, уволенных наемников Агафокла, сплотила необходимость завоевать себе пристанище. Так ли уж различался принцип народообразования у якобинцев и гиксосов? Как многие народы могли произойти от дружины вождя племени или из кучки беглецов? Такой союз может сменить расу, как османы, появившиеся в Малой Азии в качестве монголов, язык, как сицилийские норманны, название, как ахейцы или донайцы. Пока имеется чувство общности, народ как таковой существует. От судьбы народов нам необходимо отделять судьбу имен народов. Часто это единственное, о чем вообще сохранилось свидетельство. Однако можно ли по имени, каким бы то ни было образом, заключать об истории, происхождении, языке или хотя бы лишь идентификации его носителей? Ошибка исследователей опять-таки в том, что отношение между тем и другим, причем не в плане теории, но практически, видится им таким же простым, как, к примеру, в случае теперешних личных имен. Но имеет ли вообще кто-нибудь представление о количестве заложенных здесь возможностей? Среди ранних человеческих союзов бесконечно важен уже сам акт наречения имени. Группа людей сознательно себя выделяет с помощью имени как некоторого рода сакральной величины. Однако при этом друг с другом могут сосуществовать культовые и воинские имена. Кроме того, эта группа могла отыскать данной местности и другие уже бытующие здесь имена или их унаследовать. Название племени может быть заменено на имя героя, как у османов. И, наконец, по всем границам данной человеческой общности могут в неограниченном количестве возникать иноязычные названия, известные, быть может, лишь части соплеменников. Если уцелели лишь такие имена, почти всякая попытка сделать заключение об их носителях ведет к заблуждению. Несомненно, сакральные имена франков, алеманов и саксов пришли на смену большому числу племенных имен времени битвы Вара. Если бы мы этого не знали, мы до сих пор были бы убеждены, что здесь имело место вытеснение или уничтожение более древних племен новыми. Названия — римляне и квириты, спартанцы и лакедемонине, карфагенине и пунийцы сосуществуют, однако здесь можно было предполагать существование двух народов. Мы никогда не узнаем, в каком отношении находились друг к другу имена пелазги, ахейцы и донайцы, и какие факты послужили причиной для их возникновения. Однако, если бы мы знали одни только эти слова, наука уже давно связала бы с каждым из них народ, присвоив им также собственные языки и расовую принадлежность. Разве не совершались попытки вывести из названия ландшафта Дорида маршрут дорийского переселения? Как часто народ мог сменить свое имя на название страны и отправиться дальше уже с ним? Пример этого мы имеем в сегодняшнем наименовании пруссаков, но также и у современных парсов, евреев, юден и турок. Противоположный пример представляют собой Бургундия и Нормандия. Название «эллины» возникло около 650 года, так что переселение народов здесь роли не играло. Лотарингия получила имя не вторгшегося сюда народа, а совершенно малозначительного князя, причем произошло это вследствие дележа наследства. Немцев в Париже в 1814 году называли «Алеман», в 1870 году – «Пруссиен», в 1914 году – «Бош». В другую эпоху за этими названиями открыли бы три разных народа. На Востоке западноевропейцев называют франками, евреев – спаниолами. Это имеет историческую подоплеку. Однако что заключил бы филолог на основании одних этих слов? Невозможно даже представить, каким результатом могут прийти педанты-ученые в 3000 году, если они и тогда продолжат пользоваться сегодняшними методами работы с названиями, остатками языков и понятиями прародина и переселение. Немецкие рыцари в XIII веке изгнали язычников-пруссов. В 1870 году этот народ внезапно является из своего странствия под Парижем. Вытесненные готами римляне переселились с Тибра на Нижний Дунай. А может быть, часть их достигла Польши, где в Сейме говорили на латыни. Карл Великий разбил саксов на Везере, и тогда они отправились отсюда в район Дрездена, между тем, как их землю заняли ганноверцы, происходящие, судя по названию династии, из своей праколыбели на берегах Темзы. Вместо истории народов историки написали историю имен, однако у имен своя судьба, и как с их помощью, так и на основании языков, их странствий, изменений, побед и поражений, оказывается, невозможно хоть что-либо доказать даже в отношении факта существования соответствующего народа. Вот коренное заблуждение науки и прежде всего индогерманистики. Если в историческое время названия «Пфальц» и «Калабрия» перемещались с места на место, древний еврейский язык занесло в Варшаву, а персидский с Тигра в Индию, то разве можно после этого о чем бы то ни было заключать на основании истории названия этрусков и якобы тирсонской надписи с Лемноса? Или французы с гаитянскими неграми, как доказывает это общий язык, составляли некогда один пранарод? На пространстве от Будапешта до Константинополя говорят сегодня на двух монгольских, одном семитском, двух античных и трех славянских языках. И каждая из языковых общностей ощущает себя особым народом. В XIX веке сербы, болгары и греки основали в Македонии христианские школы для враждебного туркам населения. Если случалось так, что в какой-либо деревне преподавание велось на сербском, уже следующее поколение состояло там из фанатичных сербов. Так что сегодняшняя мощь той или иной нации есть следствие всего-навсего предшествовавшей школьной политики. Если бы кто-то пожелал на этом основании выстроить историю переселения, возникнет весьма диковинный продукт ошибочной методики. Дарийский язык – всего лишь обозначение диалекта. Ничего сверх этого мы не знаем. Несомненно, некоторые диалекты этой группы распространились быстро, однако это совершенно не служит доказательством распространения или хотя бы существования соответствующей человеческой породы. Здесь мы сталкиваемся с излюбленным понятием современного исторического мышления. Попадется сегодня историку народ, который что-то такое в истории совершил, он просто обязан задаться вопросом, откуда он появился. Прямо-таки правила хорошего тона требуют от народа, чтобы он откуда-нибудь происходил и имел прародину, что он может оказаться у себя дома именно там, где находится теперь, предположение едва ли не оскорбительно. Переселение – излюбленный мотив сказаний изначального человечества, однако его применение в серьезных исследованиях превратилось едва не в манию. Уже не спрашивают о том, проникли ли китайцы в Китай, а египтяне в Египет. Спрашивают лишь, когда это произошло и откуда. Ученые с большей готовностью вывели бы семитов из Скандинавии, а арийцев из Ханаана, чем отказались бы от понятия прародины. Факт значительной подвижности всех ранних народностей сомнению не подлежит. Такого рода тайна кроется в проблеме ливийцев. Ливийцы или их предки говорили на хамитском языке. Однако по своей телесной конституции, как показывают это уже египетские рельефы, были высокорослы, светловолосые, голубоглазы, то есть, несомненно, североевропейского происхождения. Мехлис говорит также о родстве северогерманской и мавританской керамики и даже многих названий рек и гор. Древние пирамидальные постройки в Западной Африке близко родственны, с одной стороны, могильным курганам северных витязей, а с другой – царским гробницам Древнего Царства. В Малой Азии с 1300 года установлено по крайней мере три слоя переселений, которые, быть может, находятся в связи с нападениями северных народов моря на Египет. И тоже доказано для мексиканского мира. Однако о сути этих передвижений нам ничего не известно, и о переселениях, как их склонен себе воображать сегодняшний историк, когда народы, как сплоченные в единое целое тела, пересекают страны, друг с другом сражаясь, один другого изгоняя, не может быть и речи. Не сами изменения, но наши о них представления, вот что на самом деле исказило наше понятие о сущности народов. Народы, как понимаем мы их сегодня, не странствуют, а то, что странствовало тогда, нуждается в чрезвычайно корректном наименовании, не везде одинаковом. Да и неизменно выдвигаемый в качестве причины этих странствий мотив материальной нужды плоский и потому вполне достойный предыдущего столетия. Голод повел бы к попыткам совершенно иного рода, и уж, конечно, он явился бы последней из всех причин, способных погнать людей расы из их гнезда, хотя он, понятно, чаще всего выдвигался в качестве довода, когда такие вот отряды внезапно натыкались на военный отпор. Нет сомнения в том, что в этих сильных и простых людях существовал изначальный микрокосмический порыв к движению на широких просторах, поднимавшийся из глубины души, чтобы оформиться в страсть к приключениям, дух бродяжничества, одержимость судьбой, в стремление к власти и добыче, в слепящее томление, какого мы теперь просто уже не можем себе представить, по поступку, по радостной сече и героической смерти. Нередко же причиной служили внутренние распри и бегство от мести сильнейшего. Однако в основе неизменно было нечто мужественное и сильное. И болезнь эта прилипчива. Это слабак оставался сидеть сиднем на своем клочке. Неужели эта низменная жизненная нужда явилась причиной даже еще крестовых походов, путешествий Кортеса и Писарро, либо уже в наши времена приключений трапперов на Диком Западе Штатов. Когда в истории мы видим, как небольшая группка победоносно вторгается на обширные пространства, гонит их, как правило, голос крови, томление по великой судьбе, героизм подлинного человека расы. Необходимо, однако, не упускать из виду картину положения на землях, через которые странствия пролегали. Такие походы последовательно меняли свой характер, и это определялось не только духом кочевавших, но во все большей и большей степени особенностями оседлого населения, под конец всегда имевшего решительный перевес в численности. Ясно, что на почти безлюдных пространствах простой уход более слабого от конфликта был возможен, и даже чаще всего он-то и имел место. Однако позднее, в условиях увеличивавшейся плотности, именно слабейший оказывается лишенным родины, так что он должен защищаться или биться за новую землю. Начинается давка. Всякое племя живет, ощущая со всех сторон соприкосновение с соседями. Его настороженная душа постоянно готова оказать сопротивление. Жестокая необходимость войны закаляет мужчин. Внутреннее величие народов вырастает за счет других народов в противоборстве с ними. Оружие направляется теперь против человека, а не против зверя. И, наконец, наступает та форма переселения, о которой только и может идти речь в историческое время. Блуждающие отряды двигаются туда и сюда в полностью заселенных областях, население которых в качестве существенной составной части того, что завоевано, остается оседлым и сохраняется. Победители в меньшинстве, так что возникает совершенно новое положение. Народы, обладающие более крепкой внутренней формой, размещаются поверх куда более значительного численно, однако аморфного населения. И дальнейшее превращение народов, языков, рас зависит от чрезвычайно запутанных частностей. После внесших сюда определенность исследований Беллоха и Дельбрюка, мы знаем, что все странствующие народы, а народами в этом смысле были как персы Кира, мамертинцы и крестоносцы, так и остготы и народы моря с египетских надписей, были очень малы по отношению к населению занятых областей, насчитывая немногие тысячи воинов, и превосходили туземцев лишь своей решимостью. Ими двигал порыв сделаться судьбой, а не претерпевать ее. Присваивалась непригодная к обитанию, но обитаемая земля, что сразу же превращало отношение пришельцев и туземцев в сословный вопрос, переселение в целом в кампанию, а приобретение оседлости в политический акт. И вот теперь, когда мы установили, что успех крошечной кучки воинов с его последствиями, распространением имени и языка победителей, слишком с большой легкостью представляется с исторического отдаления переселением народов, следует еще раз задаться вопросом, что же все-таки способно переселяться. Название ландшафта или людского объединения, это может быть также имя героя, которое носит его потомки, поскольку оно распространяется, в одном месте угасает, а в ином перенимается совсем другим населением или же присваивается ему, поскольку переходит со страны на людей и перемещается с ними или наоборот. Язык победителей или побежденных, либо какой-то третий язык, принимаемый теми и другими, чтобы друг с другом объясняться. Потомство вождя, покоряющее целые страны и размножающееся, порождая детей от женщин, доставшихся в качестве добычи, либо случайное скопище авантюристов различного происхождения, либо целая народность с женщинами и детьми, как филистимляне, которые около 1200 года совершенно в германском духе отправились со своими повозками, запряженными четвернями быков, по берегу Финикии в Египет. Разгромивший их, Рамсес III изобразил их поход на своем рельефе в Медине-Табу. И потому следует спросить еще раз, можно ли по судьбе языка или имени делать заключение относительно судеб народов или рас? Возможен лишь один ответ. Решительно нет. Среди народов моря, то и дело нападавших на Египет в XIII веке, появляются названия донайцев и ахейцев. Однако у Гомера то и другое почти мифические обозначения. Затем название Лукка, связываемое впоследствии с Ликией, жители которой, однако, называют себя Трамилами. И, наконец, название Этрусков, Сардов и Сикулов. Однако отсюда вовсе не следует, что эти турша говорили на том, что сделалось впоследствии этрусским языком. Как ничего невозможно утверждать и относительно существования материальной связи между ними и носителями того же названия, обитавшими в Италии. Если бы даже то и другое было удостоверено, это нисколько бы не давало нам права говорить об одном и том же народе. Если мы допустим, что лемносская надпись действительно этрусская, а этрусский язык индогерманский, для истории языка это будет иметь чрезвычайно значимые последствия. Для истории же расы не будет значить совершенно ничего. Рим — этрусский город. Разве душе римского народа этот факт не был абсолютно безразличен? Разве римляне являются индогерманцами, потому что они случайно стали разговаривать на одном из диалектов латинян? Этнографы выделяют средиземноморскую и альпийскую расы, а к северу и к югу от них указывают на поразительное телесное сходство между северогерманцами и ливийцами. Однако филологам известно, что баски по языку являются остатком доиндогерманского иберийского населения. Мнения эти взаимно друг друга исключают. Были ли строители Микены и Тиринфа эллинами? С такими же основаниями можно спрашивать, были ли остготы немцами? Должен признаться, такая постановка вопросов не укладывается у меня в голове. Для меня народ — это единство души. Все великие события истории, собственно говоря, совершены народами не были, но скорее породили на свет их самих. Всякий поступок изменяет душу деятеля. Пускай даже поначалу кто-то сплотился вокруг знаменитого имени. То, однако, что за его звучанием стоит народ, а не шайка, скорее следствие, а не предпосылка великого события. Остготы и османы стали тем, чем стали, лишь благодаря судьбам, которые постигли их в ходе странствий. Американцы не переселились из Европы. Имя флорентийского географа Америго Веспуччи обозначает сегодня в первую очередь часть света. Однако вслед за этим и настоящий народ, обретший свой самостоятельный характер вследствие душевного потрясения 1775 года, но прежде всего в результате гражданской войны 1861-65 годов. Иного содержания у слова «народ» нет. Ни единство языка, ни единство телесного происхождения не играют здесь определяющей роли. что неизменно отличает народ от населения, выделяя его из населения и позволяя ему вновь в нем раствориться, это внутреннее переживание «мы». Чем глубже это чувство, тем сильнее жизненная сила союза. Существуют энергичные и вялые, приходящие и несокрушимые формы народов. Они могут менять язык, расу, имя и страну. Пока живет их душа, они внутренне присоединяют к себе людей какого угодно происхождения и их переделывают. Название «римляне» обозначает во времена Ганнибала народ, а в эпоху Трояна всего только население. Но если, несмотря на это, народы и расы и с немалым основанием упоминаются друг подле друга, общепринятое сегодня понятие «расы» эпохи дарвинизма при этом не подразумевается. Не следует полагать, что какой бы то ни было народ могло сплачивать просто единство телесного происхождения, и такая форма могла бы продержаться хотя бы на протяжении 10 поколений. Необходимо повторить еще и еще, что это физиологическое происхождение существует только для науки и ни в коем случае не для народного сознания, и что этим идеалом чистой крови никакой народ никогда не вдохновлялся. Обладание расой — это вовсе не что-то там материальное, но нечто космическое, нечто направленное, ощущаемое, созвучие судьбы, единого шага и поступи в историческом бытии. Из непонимания этого абсолютно метафизического такта возникает расовая ненависть, которая между немцами и французами нисколько не слабее, чем между немцами и евреями. Но, с другой стороны, из одинакового биения пульса возникает подлинная, родственная ненависти, любовь мужчины и женщины. В ком нет расы, тому эта опасная любовь неведома. Если часть человеческой массы, пользующаяся сегодня индогерманскими языками, находится сегодня очень близко к определенному расовому идеалу, то это указывает на метафизическую силу этого идеала, оказавшего формирующее цюхтент действие, а вовсе не на пранарод в гелертерском вкусе. Величайшее значение имеет как раз то, что идеал этот никогда не бывает выражен во всем населении, но по преимуществу в его военном элементе и прежде всего в подлинной аристократии, то есть в тех людях, которые живут всецело в мире фактов под обаянием исторического становления, в людях судьбы, которые чего-то желают и на что-то отваживаются, хотя именно в раннее время иноплеменник, занимающий высокий ранг по внешним и внутренним качествам, не встречал каких-либо препятствий при принятии в господское сословие, в особенности же по расе, и уж, конечно, никак не по происхождению выбирались жены. А где расовые черты выражены всего слабее, так это как раз по соседству, в натурах подлинных священников и ученых, хотя они, быть может, находятся с первыми в ближайшем кровном родстве. Сильная душевность обрабатывает тело как произведение искусства. Римляне, сами чрезвычайно разнородного происхождения, образуют посреди италийской путаницы племен расу, обладающую строжайшим внутренним единством, не этрусскую, не латинскую, не античную вообще, но специфически римскую. Если кто желает воочию убедиться в крепости народного элемента, пусть полюбуется на римские бюсты последнего республиканского времени. В качестве примера назову еще персов. Нет более яркого случая заблуждений, которые неизбежно влекут за собой эти гелиартерские представления о народе, языке и расе. Они также последнее и, быть может, решающее обстоятельство, почему организм арабской культуры так до сих пор и не признан. Персидский – арийский язык, так что персы – индогерманский народ. Так кому следует изучать персидскую историю и религию? Правильно, иранской филологии. Начать с того, является ли персидский язык однопорядковым с индийским, происходя от одного общего с ним праязыка, или же есть лишь диалект индийского. Лишь через 700 лет бесписьменного, то есть стремительнейшего развития древневедийского языка, известного нам по индийским текстам, возникли бехистунские надписи Дария. Небольшее отстояние по времени отделяет латынь Тацита от французского языка Страсбургской клятвы, 842 год. Однако от середины второго тысячелетия, то есть ведической рыцарской эпохи, по письмам из Амарны и архиву Багаскёя нам известны многочисленные арийские имена лиц и богов, причем в Сирии и Палестине. Эдуард Мейер при этом замечает, что эти имена индийские, а не персидские. Тоже можно сказать и об открытых ныне числительных. О персах здесь нет и речи. Еще менее того, о народе в смысле наших историков. То были индийские герои, прискакавшие на Запад и знаменовавшие повсюду в старевшемся вавилонском мире власть своим драгоценным оружием, своими скаковыми лошадьми и своей кипучей деятельностью. Начиная с 600 года, посреди этого мира обозначается маленький ландшафт Персида с политически сплоченным крестьянско-варварским населением. Геродот рассказывает, что лишь три из их племен были собственно персидской национальности. Не сохранился ли в этих горах язык тех рыцарей? И не есть ли персы название земли, перешедшее на народ? Так очень схожие с ними медийцы носят всего лишь название края, в котором высший воинский слой привык вследствие великих политических успехов ощущать себя единым целым. В ассирийских первоисточниках Саргона и его преемников около 700 года, помимо неарийских географических названий, встречаются многочисленные арийские личные имена, причем сплошь людей высокого положения. Однако Тиглат-Паласар IV, 745-727 годы, называет народ черноволосым. Лишь с этого времени мог начать формироваться персидский народ Кира и Дария из людей различного происхождения, обладавших, однако, ярко выраженным единством переживания. Однако, когда менее двух столетий спустя македоняне покончили с их господством, существовали ли еще персы как таковые в этой самой форме? Действительно ли в Италии около 900 года еще обитал народ лангобардов? Не подлежит сомнению, что распространение повсюду персидского языка, как имперского, и распределение колоссального круга военных и административных задач между немногими тысячами взрослых мужчин из Персиды уже давно привели к растворению этого народа, так что название персов перенеслось на верхний слой общества, ощущавший себя политическим единством. Хотя те, кто происходил из Персиды, были здесь крайне редки. И в самом деле не существует даже такой страны, которую можно было бы обозначить в качестве определенной сцены персидской истории. То, что имеет место от Дария до Александра, происходит частью в Северной Месопотамии, то есть среди говорящего по-арамейски населения, частью в древнем Шиниаре, то есть опять-таки не в Персиде, где затеянное Ксерксом грандиозное строительство никакого продолжения не имело. Парфяне, монгольское племя, усвоившее персидский диалект и старавшееся воплотить в себе персидское национальное чувство посреди этого населения. Здесь наряду с персидским языком и расой обнаруживается в качестве проблемы еще и религия. Наука, как что-то само собой разумеющееся, объединила ее с теми двумя и рассматривает в постоянной связи с Индией. Однако религия этих сухопутных викингов была не родственна ведической, но с нею тождественна, как доказывают это пары богов — Митра, Варуна и Индра, Насатья из текстов Богоскёя. И вот тут-то, прямо внутри этой, строго поддерживавшейся в вавилонском мире религии, является Заратустра, в качестве реформатора из простонародья. То, что он не был персом, общеизвестно. То, что было им создано, я надеюсь это еще доказать, есть перевод ведической религии в формы арамейского миромышления, в котором уже понемногу готовится магическая религиозность. Девы, боги древнеиндийской веры, превращаются в демонов семитской религии, в джиннов арабов. Яхве и Вельзевул противостоят друг другу в этой насквозь арамейской, то есть возникшей из нравственно-дуалистического мира ощущения крестьянской религии, не иначе, чем Ахура Мазда и Ариман. Эдуард Мейер совершенно правильно обозначил различие между индийским и иранским мировоззрением. Однако из-за своих неверных предпосылок не определил происхождение последнего. Заратустра — попутчик израильских пророков, которые также и в то же самое время перевернули моисеево-ханаанскую народную религию. В высшей степени показательно то, что вся в целом эсхатология является общим достоянием персидской и иудейской религии, и что изначально в парфянскую эпоху тексты Авесты были написаны по-арамейски и лишь затем их перевели на пехлеви. Однако уже в парфянскую эпоху у персов, как и у евреев, происходит глубинный внутренний переворот, вследствие которого понятие «нации» начинает определяться впредь не племенной принадлежностью, но правоверностью. Еврей, переходящий к вере в Мазду, делается тем самым персом. Перс, становящийся христианином, принадлежит народу несториан. Чрезвычайно плотное население Северной Месопотамии, колыбели арабской культуры, принадлежит в этом смысле, что не имеет ничего общего с расой и очень мало с языком, частью к иудейской, а частью к персидской нации. Уже ко времени рождения Христа слово «неверный» обозначает как не персов, так и не иудеев. Эта новая нация и представляет собой персидский народ империи сасанидов. С этим связано то, что пехлеви и иврит одновременно отмирают, и родным языком обеих общин становится арамейский. Если кому угодно использовать обозначение арийцы и семиты, то в эпоху писем из Амарны персы были арийцами, но не были народом. Во времена Дария они были народом, но без расы, а в эпоху сасанидов они были религиозной общностью, однако семитского происхождения. Не существует ни персидского пронарода, который бы отпочковался от арийского, ни целостной персидской истории, и даже для трех частных историй, связанных друг с другом лишь определенными языковыми взаимосвязями, невозможно указать единого места действия. Тем самым оказывается, наконец, заложенным основание морфологии народов. Стоит познать ее сущность, как мы сразу же открываем в народных потоках истории внутренний порядок. Народы — это не языковые, не политические, не зоологические единства, но единства душевные. Однако именно на основе этого чувства я и выделяю народы до культуры, внутри нее и после. Таков уж изначально воспринимаемый каждым факт, что культурные народы представляют собой нечто более определенное, чем другие. То, что им предшествует, я называю пранародами. Это те приходящие и разнохарактерные людские объединения, что возникают и распадаются без какого-либо постигаемого правила в круговороте вещей, а под конец — в предчувствии еще нерожденной культуры, например, в догомеровскую, дохристианскую и германскую эпоху, сплачивают население в группы по целым слоям, тип которых делается все более определенным, между тем, как сама человеческая порода здесь почти не меняется. Такая последовательность слоев ведет от кимвров и тевтонов через маркоманнов и готов к франкам, лангобардам и саксам. Пранароды — это иудеи и персы эпохи селевкидов, народы моря Микенской эпохи, египетские номы во времена Менеса. То, что за культурой следует, я называю феллахскими народами, по наиболее знаменитому их примеру — египтянам эпохи римского господства. В X веке внезапно пробуждается фаустовская душа, обнаруживая себя в бесчисленных образах. Среди них мы видим наряду с орнаментом и архитектурой четко выраженные формы народов. Из народных образований Каролингской империи, из саксов, швабов, франков, вестготов, лонгобардов внезапно возникают немцы, французы, испанцы, итальянцы. Вся прежняя историческая наука, вне зависимости от того, знала ли она это и принимала ли в расчет или же нет, воспринимала эти культурные народы как нечто существующее само по себе и первичное, культуру же как вторичное, как их порождение. Индусы, греки, римляне, германцы — вот кто расценивался ею как исключительно творческие единства истории. Греческая культура была созданием эллинов, и в соответствии с этим эллины должны были существовать уже задолго до того, то есть быть пришлыми. Иное представление о творце и творении казалось чем-то немыслимым. В том, что из изложенных здесь фактов следует прямо противоположное, я усматриваю фундаментальное открытие. Необходимо установить раз и навсегда. Великие культуры есть нечто всецело изначальное, поднимающееся из глубочайших недр душевности. Напротив того, народы, находящиеся под обаянием культуры, оказывается и по своей внутренней форме, и по всему своему явлению не творцами, но произведением этой культуры. Эти образования, в которых человечество воспринимается и преобразуется в качестве материала, обладают своим стилем и историей стиля, точно так же, как виды искусств и способы мышления. Афинский народ — символ не в меньшей степени, чем дорический храм. Англичанин — символ не в меньшей степени, чем современная физика. Бывают народы аполлонического, фаустовского и магического стиля. Арабы не создали арабской культуры. Скорее, это магическая культура, ко времени Христа начинавшаяся, создала в качестве своего последнего великого произведения народотворчества арабский народ, представляющий собой, как и иудейский, и персидский, вероисповедную общность, в данном случае объединенную исламом, а народы — лишь символические формы, сплотившись в которые люди этих культур исполняют свою судьбу. В каждой из этих культур, как мексиканской, так и китайской, как индийской, так и египетской, вне зависимости от того, знаем мы об этом или нет, присутствует группа великих народов одного и того же стиля, которая появляется на переходе к раннему времени, основывает государство и несет на себе историю, увлекая к единой цели на протяжении всего развития, также и форму, лежащую в основе этого развития. Народы, входящие в такую группу, в высшей степени разнятся между собой. Немыслимо кажется большая противоположность, чем между афинянами и спартанцами, немцами и французами, цинь и чу. И, как показывает вся военная история, именно национальная ненависть оказывается наиболее предпочтительной средой для принятия исторических решений. Однако стоит лишь в поле зрения таких врагов попасть культурно чуждому народу, в них сразу пробуждается неодолимое чувство душевного родства. И понятие «варвара», как человека внутренне к данной культуре не принадлежащего, в равной степени близко как египетским номонародам и миру китайских государств, так и античности. Энергия формы так мощна, что захватывает также и соседние народы, накладывая свой отпечаток и на них. Так карфагеняне, как народ полуантичного стиля, пребывают в римской истории, а русские, как народ западноевропейского стиля, от Екатерины Великой до конца Петровского царизма, в нашей. Народ по стилю, принадлежащий одной культуре, я называю нацией и уже одним этим словом отличаю от образований, имеющих место до и после. Это наизначительнейшее из всех великих объединений внутренне сплачивается не только мощным чувством «мы». В основе нации лежит идея. В этих потоках общего существования имеется глубинная связь с судьбой, с временем и историей, оказывающаяся иной во всяком отдельном случае, определяя также и отношение народа к расе, языку, стране, государству и религии. Как различны между собой души древнекитайских и античных народов, так отличаются и стили китайской и античной истории. Через что проходят пранароды и филахские народы? Так это те самые уже неоднократно упоминавшиеся зоологические приливы и отливы, происшествия, лишенные плана, без цели и без определенной длительности, когда случается очень многое, и в то же время в каком-то значительном смысле не происходит ничего. Лишь исторические народы, народы, существования которых есть всемирная история, являются нациями. Следует хорошо усвоить, что это означает. Остготы пережили великую судьбу, и тем не менее у них внутренне никакой истории не было. Их битвы и их поселения были лишены необходимости, и потому оказались эпизодом. Их конец не имел никаких последствий. То, что жило около 1500 года вокруг Микены и Теринфа, нации вовсе еще не было. На Минойском же Крите это уже не было нацией. Тиберий был последним правителем, пытавшимся исторически повести римскую нацию вперед, спасти ее для истории. Тогда как Марк Аврелий лишь защищал римское население, для которого, разумеется, и далее происходили события, однако истории больше не было. На протяжении скольких поколений существовал народ мидийцев, ахейцев или гуннов? В рамках каких союзов народов жили предыдущие или последующие поколения? Определению совершенно не поддается и не зависит ни от какого правила. Однако продолжительность жизни нации определена, как определены поступь и такт, в которых осуществляется ее история. Число поколений от начала династии Чжоу до правления Цинь-Шихуана, от событий, лежавших в основе троянского сказания до Августа, от эпохи тинитов до 18-й династии, приблизительно одно и то же. Позднее время культуры от Солона до Александра, от Лютера до Наполеона охватывает приблизительно 10 поколений, не больше. В таких вот пределах протекают судьбы подлинных культурных народов, а тем самым и всемирная история вообще. Римляне, арабы, прусаки — это все нации, поздно появившиеся на свет. Сколько поколений фабиев и юниев прожило на свете ко времени битвы при Каннах уже как римляне? Однако нации — это и градопостроящие народы в собственном смысле. Они возникли в замках. С городами они зреют до полной высоты своего миросознания и своего предназначения. И в мировых столицах они угасают. Всякий образ города, обладающий характером, имеет также и национальный характер. Всецело расовая деревня его еще не имеет. Мировая столица уже не имеет. Эту сущностную характеристику, окрашивающую все общественное существование нации в определенный цвет, поднимая мельчайшие выражения до отличительных признаков, нельзя переоценить. Ее невозможно вообразить слишком мощной, слишком самостоятельной, слишком одинокой. Если между душами двух культур пролегает непроницаемая перегородка, так что ни один западный человек не может надеяться в полной мере понять китайца или индуса, то это же самое, причем в высшей степени, относится и к оформившимся нациям. Нации понимают друг друга столь же мало, как и отдельные люди. Всякая понимает лишь тот образ другой, который сама же себе создала. И лишь немногие, совсем уж исключительные знатоки, проникают глубже. По отношению к египтянам все античные народы должны были ощущать между собой родство, воспринимая себя как целое. Однако друг друга они никогда не понимали. Существует ли более резкая противоположность, чем та, что была между афинским и спартанским духом? Немецкая, французская, английская манера философского мышления существует не со времени Бекона, Декарта и Лейбница, но имеются уже в схоластике и еще в современной физике и химии. От нации к нации заметно отличаются научные методы, выбор и характер экспериментов и гипотез, их взаимное соотношение, их значение для хода и цели исследования. Немецкое и французское благочестие, английские и испанские нравы, немецкие и английские жизненные обыкновения отстоят друг от друга так далеко, что самое сокровенное любой чужой нации оказывается для среднего человека нации собственной, а значит и для ее общественного мнения извечной тайной и источником неизменных влекущих за собой тяжкие последствия заблуждений. В римское императорское время все и повсюду начинают друг друга понимать. Однако именно поэтому-то здесь, в античных городах, и нет больше ничего, что понимать бы стоило. С достижением навыка взаимопонимания то человечество перестало жить нациями. Тем самым оно перестало быть историческим.